Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. «Триумф Сочи» закрыл телевизионный сезон на мажорной ноте. Итоговые программы, попрощавшись со зрителями до сентября, как всегда, практически отправили страну в длительный отпуск. Напоследок телевидение с удовольствием в торжествующих тонах рассказало о сочинской победе. Ликующий народ, восторг российской делегации, президент-триумфатор. Только Андрей Черкасов на НТВ в большом репортаже вскользь заметил, что победа – это результат больших усилий государственных, финансовых, дипломатических, рекламных и, безусловно, таланта того, кто сделал для мира и МОКа заключительную презентацию. Уточню, поскольку по телевидению про это не сказали, что полтора года сотни людей от президента страны до лучших рекламщиков мира трудились на этот результат. В продвижении Сочи на планете было задействовано британское агентство, которое помогло и Лондону выиграть Олимпиаду в 2012-м. Блистательный ролик «Открытой России», когда почти сокуровская живая камера на одном дыхании преодолевает пространство от Красной площади до белоснежных склонов Сочи, был размещен на CNN, BBC, Евроспорте, и делал его тоже иностранец Руперт Вайнрайт. И даже макеты спортивных сооружений, которые потрясли воображение членов МОК, проектировщики делали из знаменитого «Миллениума» в Лондоне и спортивных сооружений в Канаде. В рекламной кампании вместе с Евгением Плющенко была задействована и фигуристка из Германии Катарина Витт. В таком международном разделении труда уже давно нет ничего удивительного. Олимпиады – главное зрелище планеты, в которое вкладывают миллиарды. Благодаря этим событиям города и страны превращаются в бренды и символы – товарные и репутационные. Но, конечно же, очень много сделал для победы главный презентер этого мероприятия, президент России Владимир Путин. И всякий, кто хотя бы раз выступал перед аудиторией с представлением идеи или проекта, знает, как много зависит от того, кто, что и как говорит на финишной прямой. Здесь роль играет все, и авторитет говорящего, его обаяние, напор, уверенность, качество аргументов, его умение почувствовать и потрафить, умение поразить, наконец. В лице Владимира Путина Россия, несомненно, получила блестящего промоутера. А мир согласился с тем, что именно этот человек, неважно, как потом будут звать следующего президента, в 2014 году окажется на Олимпийской трибуне в Сочи. Оставив делегацию нервничать, президент удалился, а после оглашения результатов эффектно позвонил с борта самолета. Это зафиксировала камера российского телеканала. А потом еще более эффектно, пройдя по красной дорожке на летном поле, поздравил всю нацию. Итак, итоговые программы еще раз зафиксировали главный смысловой посыл информационно-политического вещания минувшего сезона, который сводится к тому, что все надежды, радости и перспективы страны связаны с одним человеком. И все, отправились отдыхать. Мы, поговорив на минувшей неделе об итогах сезона с моими коллегами-журналистами, сегодня попробуем подвести под эти телевизионные итоги более такую философскую, научную базу. И для этого со мной в студии уже вот готов к этому разговору социолог культуры и главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей. Доброе утро.
Доброе утро.
И мы готовы и вас, уважаемые слушатели, выслушать в этой связи, пошире взглянуть на то, что происходило в нынешнем телевизионном пространстве, не только, может быть, называть конкретные имена и конкретные фамилии. Вы можете присылать смски, телефон 7903-743-2801, пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну так что, начнем, да, Даниил Борисович? Вы уже обозначили минувший телевизионный сезон как год телевизионного застоя. Давайте, может быть, тогда вот расшифруем это ваше представление о нынешнем сезоне, о тех идеологических посылах, которые дают нам основания говорить о таких характеристиках. И что, собственно, концептуально, мировоззренчески пыталось закрепить телевидение в головах?
Ну вот, когда я сейчас вас слушал, мне показалось, что есть некоторая доля иронии, когда вы говорите про слово «презентация».
Нет, нет, нет. Я как раз абсолютно понимаю, с точки зрения масштаба, и очень рада тому, что произошло.
Мне тоже кажется, что это невероятно профессионально сделанная история.
Поэтому и говорю.
Точная.
Да.
Точная такая, осмысленная, с большими финансовыми ресурсами, символическими ресурсами.
Правильно? Просто про это надо сказать, что это делали профессионалы со знанием
дела. Да, что это не с неба упало. Не с неба упало. Это большая работа. В принципе, я убежден, если бы с такой же ответственностью, мощью, вовлечением ставили и другие задачи, не менее важные, чем... выигрыш Сочи в качестве олимпийского города. Ну, например, такие, как уговорить страну, что рыночные отношения – это не всегда аморализм и не связано напрямую. Вот, да? Вот что сейчас думает вся страна последние 15 лет? Что там, где рынок, там преступления, там аморальное поведение, там отвратительные ситуации для жизни народа. Мне кажется, что это все ложь, неправильное объяснение и так далее. Если бы вот такую задачу решало телевидение, или задачу, связанную, например, с тем, что по поводу советской власти и вообще вот этого огромного периода у нас есть некоторое такое национальное согласие, что советская власть при всех ее каких-то достижениях, которые мы понимаем, на самом деле это тупиковый путь развития цивилизации у всего народа. Если бы телевидение ставило такие масштабные задачи, судя вот по, на мой взгляд, очень важному фильму, который, я имею в виду фильм Балабанова «Груз-200», который сейчас уже видно, что пройдет мимо сознания нашей страны, в отличие от фильма «Остров», такие задачи не ставятся. А я-то верю, что мощь наших телевизионных ресурсов, телевизионных навыков, рекламных бюджетов, участие лидеров страны возможно для решения любых идеологических задач, любых. Вы только, как Чехов нам, вы учил нас, вы только захотите поехать в Москву, три сестры, вы только пожелаете купить эти билеты, уже ресурсы на то, чтобы железные дороги есть, поезда эти есть, билеты эти напечатаны. Вы пока только не хотите ставить эти вопросы и тем более их решать. Поэтому мне кажется, что ситуация в Сочи – это демонстрация гигантских возможностей и общества, и телевидения. Поэтому тут никаких... что касается застоя, теперь про застой. Вы знаете, ничего, кроме двух макроидей, которые были в этом году, ничего нового не было. Какие-то макроидеи. Первое связано с тем, что... нам интересны только звезды в любом соусе. Либо в соусе позитивном, я имею в виду танцы со звездами и звезды на льду. Это позитивный, где показано, что эти звезды не такие уж отвратительные персонажи. Они много чего умеют, и мы вместе с ними, я электротехник из Сызрани, я там бухгалтерша из Чебоксар, мы можем вместе с звездами так танцевать, восхищаться, уметь, хотя это такой психология переноса, потому что и я не звезда, и в кино я не снимаюсь, и на льду не катаюсь. Но у телевидения и кино такие гигантские ресурсы по идентификации. Значит, вот первое, это что звезды замечательные, и тут же рядом на всех каналах, в первую очередь на НТВ, что они, конечно же, ужасно отвратительные. Это все в одном флаконе, то есть, что дети их стреляются, что они разводятся, что они жадные, что нужно их обокрасть или пожалеть за то, что их обокрали, ну и так далее. далее. То есть вот этот гигантский мир желтого, ну, не знаю, называют это желтая пресса, это на самом деле желтое видение. Видение, что у них много трагедий. Как я счастлив, что у них много побед, и не менее счастлив, что у них много трагедий. Вот это первый такой смысл года. И это во всех программах. Звезды на дорожках фестивалей.
Ну, да, мы не будем
перечислять. Да. Они и про политику, они и тараканов едят. И вчера я видел на какой-то пивной на Первом канале кружки, там держат 20 человек. И чего только в программе...
Спор.
Да, большой спор на Гиве. Ну, чего только они не делают. Первое, значит, звезды. Наша жизнь в России – это способ вот идентификации со звездами.
Которых, в общем, можно по пальцам перечесть.
Да, их, да их человек 100.
Да, такие
их медийные. Человек 100 медийных, да. Я как-то вот недавно выступал на Первом там, ну, канале, mm-hmm. был тоже рецензентом, и говорил: вы знаете, господа члены дирекции Первого канала, на самом деле вы обладаете величайшей властью, сомасштабной, практически даже не меньше, чем у президента, сомасштабной английской королеве. Вы назначаете обычных людей в медийные звезды. Это не звезды в каком-то традиционном смысле. Это так называемые медийные лица. Вы возводите в ранг медийных лиц, и народ уже считает это своими лидерами. Никогда в дотелевизионную эпоху, да даже 20-30 лет назад этого не было. Второе, мне кажется, важная характеристика, такая общее телевидение минувшего года, телевидение застоя, это работа с юмором. Вы знаете, во-первых, с юмором работало телевидение очень подробно и очень много, и на всех каналах. Но новая черта, если раньше оно как бы дожевывало телевидение лет 12, советское понимание телевидения, это Петросян, это Аншлаг, это Регина Дубовицкая и многое-многое. Вот эти все люди, пришедшие из 70-х, Трушкины, ну, я не буду перечислять, Новикова, ну, не буду перечислять, чтобы кого-то я наверняка не упомню. Новое явление, оно года 2. Я думаю, что пионером этого явления явился замечательный канал ТНТ. Это...
Который вообще-то в этом году продемонстрировал,
да,
что это некий
ТНТ можем феномен. Еще, да. Это превращение юмора в мусор. То есть такой трэш-юмор, я бы это назвал. Где...
Ну, с другой стороны, и на этой грани дозволенного там проскакивает то, чего так не хватает.
Безусловно.
Остаткам политизированных
Безусловно.
Зрителей.
Там, ну, как сказать, я, может быть, часто пользуюсь этим образом, и он уже устарел, но ведь на помойке всегда есть много замечательного.
Это
если
правда.
Вы покопаетесь,
и можно даже покопаться.
И можно покопаться
есть
там.
Есть удовольствие.
И там есть это.
Детали. А мы продолжим сразу же после короткого объявления.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания. А западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Подводим очередные итоги телевизионного сезона, уже так окончательно, и до сентября потом будем меньше говорить о телевидении. Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство и кино», сегодня наш гость, и вы можете подключаться к нашему разговору. Мы вот закончили, собственно, на теме по поводу комедий главных.
Да, юмора, да, даже.
Юмора и звезд. Да?
Да.
Так вот, давайте еще каких-то характеристик добавим к тому, почему же это все-таки застой. Звезды и юмор. Собственно, почему они застой-то?
Нет, застой, потому что все-таки наши зрители ужасно продвинутые. И они... Как вам сказать, они телевизионными идеями за последние 15, ну, где-то с 95-го года, когда появилось частное телевидение, они обеспечены. У нас ведь интересное телевидение, при всем-то, при том, телевидение с идеями, с каждый сезон новое. То, что на Западе иногда несколько сезонов, да, от «Большого брата» голландского до всех этих испанских и латиноамериканских форматов, которые мы накупили от «Не родись красивой» до, до вот эти «Поиски звезд», это, по-моему, испанские форматы, и так далее. У нас очень часто меняется, у нас такое телевидение обжор. Я бы это назвал, потому что телепроизводители не успевают подчивать зрителей все новыми и новыми разработками. А так бы запилили «Магазин на диване», или вот эта игра с смс-ками. Люди думают, что люди же, наверное, понимают, тех, кто звонят, что просто на них телеканалы маленькие зарабатывают бешеные деньги, и ничего там больше другого нет. Но... Ну, и...
Понятно. Но вот все-таки давайте попробуем вернуться к тому, о чем вы любите говорить, о смыслах. Да, вот если это телевидение застоя, если про звезд все ясно, либо они, мы хотим быть такими же, как они, гламурными и успешными, либо, слава богу, что у них такие же проблемы, как у нас, с детьми, родственниками и так далее. Да? То есть это одна тема, и она да. ничего не вырабатывает в смысле смысла и не помогает, ну, я не знаю, самоидентификации нации, не помогает продвижению к чему-то новому. Юмор, наверное, каким-то образом, ну, по крайней мере,
это юмор положений.
Да, положение.
Это юмор такой чепухи.
Так же, как резких... и трэш. Он, да. он собственно, смиряет да. обывателя с проблемами жизни, правильно. Отвлекает это все. А, ну, получается так, что в этом году, говоря о телевидении застоя, нечего говорить о смыслах вообще?
Да, дело в том, что это как бы свидетельство, приметы и механизмы продвижения у людей ощущения того, что можно сказать, спокойствие, стабильность, все в порядке. Эй, граждане России, у вас все очень хорошо. Ну, еще кое-где, порой... у нас там кто-то стреляет в кого-то, или погибают предприниматели, или кого-то... Ну, что-то происходит. Но это происходит в большой стране, в любой. Мы в советское время об этом не говорили, а сейчас говорим. Но в целом все очень хорошо, и Сочи вот такой последний мега-аплодисменты нашей годовой жизни.
Нет, еще очень, по-моему, важный смысл появился, что российское лучше иностранное.
Нет, это вообще сейчас единственный, единственный идеологически разрабатываемый тренд в нашей стране. Дело в том, что долго искали и, видимо, лет за 7-8 не нашли множество идей, ну, или некоторого количества идей. Ну, например, могли что найти, связанные с тем, что мы быстро, мы можем развиваться быстрее других. Там, да, предположим, мы конкурентоспособны, или мы очень творческие, или мы самые умные, или у нас выполняется закон, или мы очень уважаем государственные... Ну, ну, много идей. Так вот, из этого очень трудно работать со многими идеями, поэтому машина управления страной, а телевидение при всем объеме своих функций, фантастических, в том числе развлекательных, еще слово мы это не произнесли, компенсаторных, ну, самых разных, это, конечно, главный институт управления. Никакой ни МВД, никакой ни суды, прокуратура, именно телевидение управляет
Хорошо.
Страной. Так вот,
ага.
в этом... В этом плане, вот в плане управления, здесь спокойствие, вот это вот спокойствие, ничего не происходит. Это дошло до каждого человека. Дошло до каждого человека, и благодаря чему? Благодаря тому, что патриотизм был выставлен как основной. Мы такие замечательные, нам только мешают. Вот такая вот была идея. Но мешают, естественно, американцы, люди Запада и те, кто вне наших границ. Это старинные такие феодальные, они идут из глубокой древности, еще с эпохи татарского ига. Вот эти идеи, что как только ты покидаешь территорию, территорию именно, не территорию языка или культуры, это очень важно, а именно территорию. Ты становишься подозрительным, ты сам становишься, те, кто живут на чужих территориях, становятся и так далее. Поэтому на телевидении огромное количество программ, политические ток-шоу, практически все, кроме «Народ хочет знать» и ряда других, небольшого количества, может быть, Максимовской, ну, очень небольшое количество. Все остальные заточены на борьбу США, конечно, и вот враг не дремлет, вот нужно, они хотят лишить нас там чувства справедливости, отнять у нас бывших, в общем, злокозненные, злоумышленники. В этой ситуации ощущение, что у тебя есть враг, оно помогает отвлечься вот от тех серьезных проблем, которые, в частности, ставит и груз-200, которые стоят перед экономикой страны, потому что экономика страны перестает перед глобализацией, да? Нанотехнологии, что такое? Мы хотим в кооперации со всем мировым сообществом прорваться на определенных... А причем здесь мы окружены врагами и так далее. Но пока еще осваивается вот это идеи врагов. Телевидение блестяще в это включилось. Оно замечательно. Я уверен, телевидение все может. Телевидение может все. Пока оно занимается вот внешними врагами. Ну, может быть, это такое политическое задание. Вполне оно успешно его решает. К Америке, грузинам, к украинцам, когда надо. Все очень быстро мы начинаем их не любить.
А вот хорошо, значит, это один из идеологических таких посылов, да, который в этом году тоже был сформирован.
Ну, он нормальный,
сформирован.
Он такой, да, обычный.
Ну,
да.
Обычный, потому что вот отвечает этому времени.
Да.
А с точки зрения того, что происходит вот в таком культурном осмыслении бытия, получается, что я тут вот сейчас читала книгу замечательную Александра Долгина, который возглавляет фонд «Прагматика
да,
культуры»,
знаю.
Да, и книга «Экономика символического обмена». И вот он там очень интересно развивает тему ухудшающегося отбора.
Да, да, да.
Критиков, авторов,
да.
Ну, начинает снизу, а потом и всего того, что, в принципе, продуцирует и телевидение, и Москульт, и так далее. Так, может быть, нам надо перестать по этому поводу сокрушаться? Это общая проблема, связанная с производством вот этих вот массовых ценностей.
Вы знаете, здесь есть одна невероятная драма развития современной цивилизации, которая никак еще не осмыслена. Дело в том, что для быстрых заработков нам нужен ухудшающий отбор, такая негативная селекция, а для того, чтобы стать конкурентоспособными, нам нужен возвышающий отбор и повышающая селекция. И вот способы решения этого противоречия и есть основа для развития каждой страны.
Даниил Дундурей сегодня у нас в гостях. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Девятого июля в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие. Юридическое образование в России». А что изменилось в последние годы? Каковы сегодня критерии оценки качества юридического образования? Для чего создана Ассоциация юридических вузов России? Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На премьер-министра Абхазии Александра Анкваба совершено покушение. Сегодня утром на выезде из города Гудаута его машина была обстреляна из гранатомета. Анкваб получил легкие ранения и после оказания в больнице необходимой помощи был отпущен домой. Проводится расследование. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден проводит в Баку переговоры с руководством Азербайджана. Одна из основных тем – Нагорный Карабах. В Иркутской области сегодня траур по погибшим в катастрофе самолета А-310 в июле прошлого года. Из 203 человек, находившихся на борту, погибли 125. В Красноярском крае продолжаются поиски трех туристов из Москвы, пропавших при сплаве на катамаранах по реке Северная. Их лодки опрокинулись 1 июля. В группе было 5 человек, двое найдены. Началась эвакуация еще одной группы граждан России, СНГ и сектора Газа. Как сообщил представитель российского посольства в Израиле, в списках на выезд более 100 человек. В основном это женщины, вышедшие замуж за палестинцев, и их дети. В Израиль для переговоров по ближневосточному урегулированию в ближайшие дни прибудет делегация Лиги арабских государств. Об этом сообщило в воскресенье Министерство иностранных дел Израиля. В Нигерии освобождена 3-летняя британская девочка, похищенная в минувший четверг. По словам представителя нигерийских властей, девочка была передана силам безопасности. Она здорова. Условия освобождения не раскрываются. В осажденной Красной мечети в Исламабаде исламские радикалы удерживают в заложниках женщин и детей, заявляют власти Пакистана. Кроме того, по данным министра по делам религии Джаза Ульхака, среди исламистов есть разыскиваемые по обвинению в терроризме. Международное агентство по атомной энергии сегодня должно принять решение о возобновлении прерванных 5 лет назад инспекций северокорейских ядерных объектов. Президент Франции Николя Саркози нарушил многолетнюю традицию, отказавшись подписать указ об амнистии по случаю дня взятия Бастилии.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня со мной в студии социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. И мы обсуждаем так более в общем плане, что же дал нам минувший телевизионный сезон с точки зрения мировоззренческих ориентиров, идеологических ориентиров, моральных ориентиров, бизнес-ориентиров тоже в том числе. Вот закончили разговаривать о ухудшающемся отборе, в котором есть, конечно же, проблема, потому что с улучшающим не все получается.
Тут, вы знаете, простая история. На ухудшающем отборе быстрее заработать деньги.
Да.
И вот здесь это драма. А телевидение пока до цифровой революции, да и что с ней будет, непонятно.
Потому что тот же Долгин описывает, да, как объем вот этой коммерческой ценности внимания измеряется рекламодателем и телевидением. А потребитель про это не задумывается.
Конечно, да. И естественно, когда вам рассказывают о каких-то страшных историях из жизни вам хорошо знакомой звезды, то вы прекращаете жарить котлетки или жарить их медленно, или отворачиваете спиной от плиты. Это на этом... А на самом деле вас сажают на эту иглу низменных интересов.
Хорошо. Вот скажите, Данил Васильевич, как вы считаете, какие программы в этом году, ну, опять же, такими крупными мазками, формировали вот то самосознание, о котором вы говорите, такое успокоительно, утешительно, развлекательно мирная, да? И почему не работали сериалы, например, в этом году?
Вы знаете, вот что касается этого успокоительно-развлекательного, может быть, это было бы и хорошо, ничего в этом нет. Все западное телевидение на этом построено. Но там, почему это для нас пока еще не совсем приемлемо, потому что у них ведь есть межгрупповое и общенациональное согласие по поводу базовых представлений об устройстве жизни, вот базовых, фундаментальных. Например, конкуренция – основной инструмент развития, следовательно, должна быть обязательно оппозиция, да, они к этому готовы, и это так естественно, и так далее. Нынешний строй лучше, чем минувший. Там они в этом убеждены, что даже сегодняшняя Франция, она в значительной степени лучше, чем Франция даже де Голля, не говоря уже о Наполеоне III. Понимаете, они в этом убеждены, иначе бы они меняли этот тип режимов, строев и так далее. Им кажется, что частная собственность моральнее, чем государственная, капитализм. То есть это вот фундаментальные базы. Я назвал 3, я их могу назвать 10. Вот по поводу всего этого в нашем обществе нет консенсуса. Все это раздроблено, огромная социальная апатия у молодежи в первую очередь и так далее. Вот в связи с этим только нельзя говорить о том, что мало что у нас успокоение, что у нас развлечение, что у нас застой. А так застой был бы чудесен. В эпоху, кстати, Брежнева, когда думали, что советская власть, как тысячелетний рейх, она на тысячу лет, всем и нравился Брежнев. Брежнев, как вы знаете, уступает только Петру Первому среди кумиров нашего народа. Поэтому только вот в этой у нас нет согласия по поводу самых острых проблем нашей жизни. Итак, что касается частностей, телесериалы, несмотря на то, что это замечательные форматы, устраивающие всех, потому что они в первую очередь устраивают рекламодателей, они всегда, российские форматы, попадают в топ-десятки, следовательно, собирают огромные аудитории, потому что так как люди дезинтегрированы, они хотят найти хотя бы какое-то место, где им рассказывают про жизнь, про реальную, нынешнюю. Поэтому западные это сделаны лучше, но они про штат Дакота, про Южную Каролину и хотя бы про город Нью-Йорк в «Сексе в большом городе». А нам, наши жители в Ичигде или в Нижнем Тагиле не живут в Нью-Йорке, поэтому они хотят российских реалий, российских бандитов, российских отношений с главами администрации, предпринимателями, женами, любовницами, с детьми, с родителями и так далее. И эта потребность известна, вы знаете, мы на одном из первых мест в мире по количеству сериалов, но они... Сегодня, к сожалению, и хорошие, и плохие, и дешевые, и более дорогие превратились в некоторую такую непроваренную кашу. По многим причинам выделяются исключительно экранизации классики. Вот она настолько другая, что сами руководители каналов, которые и зарабатывают-то на другом, тем не менее, когда они отчитываются либо перед вами, либо перед страной, достают преступление и наказание, которое будет показано в ближайшем сезоне, хотя бы завещание Ленина по рассказам Шаламова и о Шаламове, или от «Идиота» до Булгакова в минувшем сезоне, и Пастернака в «Докторе Живаго» в минувшем сезоне, они все равно репутационными сериалами считают экранизацию классики. Все же остальные — это тысячи часов одного и того же, или про одно и то же. Причем могут быть и хорошие, и лучшие. Это не обязательно эти дешевые криминальные варево, которыми нас почуют уже лет 10. Там есть и удачные. Но так как актеры, чего нет на Западе, вообще. Актеры кино, звезды. Кино — это не звезды сериалов. Они могут начинать как Клуни, как звезда сериала, а потом они уже переходят, они уже не могут себе позволить. Олега Янковского вы не увидите, ну, за исключением, может быть, вы его увидите в «Ане Карениной».
Да. А хорошо, вот почему, как вам кажется, не удается, не получается пока у нас, или что? Вот, опять же, если говорить о западных сериалах, о том же там «Белом доме», или вот премьеру показал не сериал, а фильм «Первый канал» в субботу, о главе государства, где в главной роли уже выступал афроамериканец и победил в результате, да, и стал хозяином Белого дома, хотя там очень такая забавная вокруг история. И тут же произошла где-то утечка, что, например, Буш и Путин на ранчо там, ужиная и выходя на яхте, беседовали в том числе о трансформации многих процессов и о том, кто вот, например, в Америке будет следующим президентом. Может быть, женщина, может быть, афроамериканец. И очевидно, что этот разговор уже давно возник и в этой культурологической или сериальной, индустриальной среде, как угодно. Почему разговор о трансформациях, я в данном случае не говорю там о преемниках и о том, что можно снять сериал про Кремль, что, между прочим, тоже было бы интересно, да, обо всей этой механизмах тайной политики. Почему никак не трансформируются вот очень важные для нации смыслы, в том числе с ксенофобией, с историческим сознанием, с этими учебниками, которых мы в новостях все видим, а в сериалы это почти никак не проникает?
Вы знаете, существует два обстоятельства. Во-первых, некая сакральность, связанная с политической властью, высшей, самой высшей политической властью, в России она до сих пор табуирована. То есть вы не можете в книгах где-то это увидеть.
Ну да.
Но книги совершенно другой масштаб чтения, он в тысячи раз меньше, в десятки тысяч раз меньше аудитории, чем у телесериала. Поэтому на телесериалов ничего про, ну, например, проблемы преемника, о которых в любом ток-шоу каждая девочка, подающая кофе, только не говорит. Угу. Вся страна это обсуждает. Но сделать это предметом мифологическим, то есть реальным, мифологически это значит реальный.
Потому что, на самом деле, полтора года назад можно было бы это запустить, потому что разговоры уже начались.
Да, безусловно. Но это никто не решится. Это не решится по двум. Во-первых, высшая власть сакральна у нас в стране. Это ведь не делали ни в какой период. И максимум, до какого мы можем добраться времени, это до 1612 года. Вот осенью у нас будет большой фильм, посвященный, как мы, новому празднику сняли. Вот Владимир Хотиненко, как мы выгоняли поляков, как мы объединялись, основание гражданского общества. Даже, по-моему, там не будет, как избирали Романовых. Мы даже как выбор Романовых не отваживаемся. Это все сакрально. Вот одно было только сериал про Брежнева, который, кстати, имел колоссальные рейтинги, блестящая работа Шакурова и так далее. Мы, это раз. И второе, какая-то необъяснимая никем. Вот я вроде бы занимаюсь, рядом нахожусь. Ни разу мне не принесли сценарий на эту тему. Сказали бы, ну вы не отважитесь напечатать. Но не в том что смысле, что мы не отважимся, а что это не написали. Понимаете, у людей нет. Кажется, вот такое психологическая цензура. Психологическая.
Я помню, что только у Драгунского вот в этих упражнениях интеллектуальных по поводу сценариев для России в клубе 2015.
Да, ну
помните,
это...
была...
Да, это была
небольшая игрушечка,
это прошло 500 человек. Ну, о чем вы говорите? Поэтому эта тема... У нас вообще политическая...
Ой, у Гельмана, а не у Драгунского, да.
Может быть, у Гельмана, но в книжке, которую Драгунский участвовал, редактировал, клуба 2015. Да, но у нас вообще тема политическая. У нас ведь, вы, наверное, заметили, политические лидеры не участвуют в дискуссиях. Настоящие лидеры. Не Зюганов с Жириновским, люди телевизионного политического театра. Не Явлинский с Гайдаром и так далее. А настоящие, те 5, 7, 10 человек, которые управляют страной. Вы не видели же никогда премьер-министра в ситуации дискуссии с другим человеком. Никогда.
Да нет, ну хотя бы там Медведева с Ивановым.
Ну хотя бы даже. Ну и так далее. Вот. И поэтому реальная политика, она куда-то выносится в то пространство, которое телевизор не посещает. Я имею в виду в своих основных форматах. Основные форматы это, конечно, фильмы. И сериалы, не новости и ток-шоу, где все это становится эфемерным, это становится театром, ну, понятно. А там, где это может приметы жизни принимать, там это не появляется. Поэтому сериалы ждут, мне кажется, какие-то проблемы в ближайшие годы. Mm-hmm. Особенно в преддверии, ведь известно, я об этом не сказал, что количество людей, смотрящих телевизор, уменьшается. Раз. Уменьшаются объемы еще первых. Первый канал держит 20%, а второй канал уже перешел, он уже в 19%. И дальше будет это сниматься. Мы дойдем через 5 лет до 10%, и большие каналы будут биться за 12-13, дециметровые общефедеральные будут довольны 4-5, остальные будут счастливы на одном. Вот это все будет происходить. Дезинтеграция аудитории, при этом, как я говорил вначале, у нее еще общих ценностей нет. Поэтому это будет очень сложная ситуация, и в сериалах будут свои испытания.
Давайте послушаем Владимира из Петербурга. Вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Простите, не знаю, как ваше отчество. Даниил
Борисович.
Даниил Борисович, вот у меня к вам такой вопрос. Вы являетесь социологом по культуре. Значит, вы занимаетесь наукой об обществе. Значит, как нам, обществу, вот подойти к этому страшному аппарату, который называется телевизор, да, далеко смотрящий, чтобы нам не попадала вот эта грязь? То есть мы занимаемся своими делами, дети подскочили, все это смотрят. Телевизоры работают в домах круглосуточно. Никто не отбирает. У меня вопрос к вам. Кто-нибудь курирует из Кремля политику показа телевидения? Кто этот человек? Сурков или кто? Можно ли взять у него интервью? Если они не выходят, как вы говорите, на диалог, вы никогда не увидите Фродкова там с кем-то и что-то, но интервью у них можно взять и задать вопросы. А почему вы это делаете? Если этим занимается конкретно человек, который курирует Первый канал или что-то, его призвать и спросить. Но мы же вот общество выходим на них, вышестоящие, как говорится, через вас. Вы социолог, как вы решаете эту проблему? Ответьте, пожалуйста.
Да, еще, а
вопрос
еще
и да, 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 еще просто и... очень интересное. Мне редко удается слышать такие вопросы. Значит, по порядку. Сначала про себя. Я, как известно, всюду, где могу, выступаю как аналитик кино и телевидения, считаю это своей профессией и много этим занимаюсь. Когда удается допрыгнуть до лидеров государства, там это делаю тоже. Был рецензентом, скажем, программы «Культура» на пятилетие на заседании правительства, после чего тоже ряд статей опубликовал, что правительство, конечно, не филармония, но все-таки и не ДЭС. И много чего делаю. Это все, что касается меня. Что касается цензуры на телевидении. Я думаю, что политические программы и все то, о чем мы говорили с точки зрения политических сюжетов, это все, я думаю, конечно, курируется, по крайней мере, администрацией президента, и очень серьезно. Там сидят очень образованные и очень умные люди, которые прекрасно понимают, что такое современное телевидение, и что это далеко не сфера развлечения, что это настоящая система управления системой. Что касается моральных и каких-то ценностных и каких-то других ограничений современного телевидения, мне кажется, существует некоторый бартер. То есть телевидению разрешается, не знаю почему, и элита на это согласна, не знаю почему, по каким-то своим соображениям, приступать нормы дозволенного, и никаких моральных соглашений на эту тему нет. То есть вы ведете себя в политическом пространстве, ну, например, во всех политических ток-шоу или в новостных выпусках, которые, как вы понимаете, тоже же предмет конструирования, это же не просто новости кого-то сейчас вот богапшие и так далее, это все специальная, очень тонкая, сложная и творческая работа, делать повестку дня, это называется повестка дня. Но что касается моральных и ценностных проблем, то здесь вот, как я сказал, существует, видимо, бартер. За это мы вам разрешаем заниматься желтизной столько, сколько вы сможете унести, как говорил Ельцин о суверенитете. И если вы можете... Ну, вот, мне кажется, пределу НТВ же нет. Вот вы, например, слушатель, вы наверняка... У вас есть какие-то родительские организации, есть организации учителей, есть какие-то другие способы гражданского общества, которые могли бы вам... Ну, например, для интереса. Шансов выиграть у вас никаких нет. Ну, для интереса, подать в суд на показ, например, эротических сюжетов или оголтелых сцен насилия в прайм-тайме, это запрещено законом, до 10-11 вечером. И организуйтесь. Газеты это возьмут, потому что им нужны новые желтые сюжеты. Они с этим поработают, если не будет прямых запретов. И это станет предметом публичного поля. Я не слышал ни об одном таком эпизоде ни со стороны гражданских организаций, ни со стороны церковных организаций, учительских организаций, правозащитных организаций. Мне-то кажется, что разрушение морали опаснее террора. Мне-то кажется, что разрушение морали опаснее политической стабильности. И само по себе связано одно с другим. Но никаких гражданских жестов по поводу того, что в стране очень сложная ситуация, ситуация с моралью. Мы даже выступлений-то на эту тему никаких, даже социологических исследований.
Ну, значит, еще и презрительно говорят. Да ладно вы со своими антигуманными. Это, да, все, это да. все что-то эфемерное.
Да, да,
антигуманное, антиморальное.
Да.
Как это измерить?
А
кто это измерит?
А я-то скажу, что мораль связана с национальной безопасностью значительно больше, чем эти станции слежения в Чехии и Польше. Это вот где никаких действий, если бы хотя бы половину того, что про другую Россию, вот половину усилий, связанных с тем, что вот как мы... это отдельная проблема, я ее никак не комментирую. Мы бы направили на то, чтобы нация взбунтовалась против пропаганды насилия по телевидению ежедневной. Это же никто не запрещает. Никаких нет окриков. Но я не слышал, чтобы кто-то подал в суд, например. Ну, просто взял и подал в суд. Не выиграет. Ничего. Сейчас к этому не приспособлена правоохранительная система. Только с экстремизмом, там, терроризмом и так далее. Но можно же нанять потрясающих адвокатов. Олигархи вместо своих вечеринок могли бы найти замечательных философов, юристов, которые бы доказали и приравняли целый ряд сериалов к экстремизму.
Где целый ряд некоторого количества вечерних программ.
Документальных линеек, да, например. Да. К экстремизму настоящему, когда тебе показывают, как убивают человека или я сейчас не буду перечислять. Я сам время от времени занимаюсь.
Или нарушает права детей,
но
например.
Нарушает, да, непрерывно.
Да.
Непрерывно. Вы слышали про это? Я не слышал.
Нет, нет, я тоже не слышала. Вот мы с вами говорим периодически и выглядим вполне себе такими городскими
странными,
сумасшедшими.
Да, странными, да. Персонажами.
Наталья из Москвы, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я очень во многом согласна с Даниилом Борисовичем. Мне кажется, что основная тенденция – это вот пожелтение современного телевидения. А вот что меня удивляет? Меня удивляют две вещи. Видимо, у нас телевидение – самая экономически динамичная такая отрасль. Потому
это
что
правда, одно из самых.
Потому что количество людей, которые хотят попасть в телевизор и, видимо, там легально заработать большие деньги, совершенно огромно. Я в этом смысле очень уважаю Пелевина, который человек популярный, его популярность не связана с телевидением. А вот еще один парадокс, который, с моей точки зрения, это, конечно, вот абсолютно антизападная тенденция во всех программах, но, с другой стороны, мы собираем всех русских и там всех людей, у которых русские корни, которые на Западе. Ну, они же реализовались-то на Западе. Вот типа подводки к последней там НТВ-шной, уже покойного Зимина, программе, что вот у Ди Каприо русская бабушка, там еще у кого-то все русские, получается, что вот если бы нам не мешали, то есть...
Нет, понимаете, там другая вещь. Он бы не стал Ди Каприо, если бы у него не было русских
корней.
Наверное. Там совершенно другой. Вот он именно благодаря вот эта великая актриса Хелен Миррен, она потому получила все Оскары, бесконечные премии Бафты, Феликсы и так далее. Потому что она Миронова, а вовсе не выдающаяся английская актриса, которая возведена в ранг дворянки. Именно потому, что она Миронова.
Тамара Ивановна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне вопрос к вашему гостю.
Да,
вот
пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот вы недавно говорили восторженно о встрече вот работников культуры с Путиным, да? Он посетовал, что смотреть нечего, смотрит он культуру. Как вы прокомментируете? Да, вопрос был о том еще, что засилье к Собчак. Как вы прокомментируете награждение его, это работников телевидения, на котором нечего смотреть? И вот не кажется вам, что вот это, знаете как, ответ Чеберлену, и она на НТВ показала свое нижнее белье. Мне кажется, что вот, знаете, мне сейчас национальный символ становится нижнее белье Собчак. Вот как вам кажется? А вы говорите о нравственности.
Нет, я о нравственности говорю не в связи, естественно, с Собчак, а какими-то более важными вещами, связанные с нашей страной и развитием.
Все, что, по-моему, говорит Тамара Ивановна, лишний раз подтверждает, что существует такая договоренность. Даже, в общем...
Дело в том, что ведь я вот, например, не слышал, чтобы такое количество кинематографистов, которыми я тоже занимаюсь, каждый год там по 100 человек...
В этом году больше 100 человек.
Больше,
100,
да?
100 зимой и 60
ну
сейчас.
Ну вот видите, да. Я вот не слышу, чтобы 150 кинематографистов или 150 ученых, или, ну, может быть, просто не слежу за этим, но вот прямо колоннами, ротами, батальонами. Значит, понимают, что телевидение — это очень большая, серьезная сила. С другой стороны, мне кажется, что только какие-то институции наши гражданские могут как-то повлиять на этот процесс. Я других сил не вижу, потому что внутри самого телевизионного сообщества вроде бы все понимают, что вот, вот это нехорошо, а то хорошо, но они как бы понимают. И вторую мысль, которую я сам много раз говорил, но, к сожалению, она действует, и что с ней делать, непонятно. Люди исходят из принципа «не нравится, но смотрю с удовольствием». И вот это вот ощущение современной вот такой постмодернистской культуры, когда человек готов не согласиться с собственным ценностным мнением. А на этом-то идет заработок. Мы же говорили о негативной селекции. Идет заработок, и человек находится в ловушке. Если ты хочешь заработать, то ты должен следовать этому, а сам ты любишь другое. Но ты придешь домой, найдешь какую-то свою программу, включишь DVD и посмотришь то, что тебе нравится, предположим, какой-то фильм Феллини.
Хорошо. Вот мы на самом деле нарисовали мрачноватую картину.
Нет, она не мрачноватая.
Этого. Ну, хорошо, застойная.
Она такая спокойная.
Спокойная, да.
Да. Спокойная.
Означает ли это, что у этого телевидения, вот того, про которое мы с вами говорили,
знаете,
почти
я
весь
вот,
час...
сейчас, вот, извините, да, вас переберу на несколько секунд. У нас были интересные проекты в этом году, и телевидение наше абсолютно не худшее в мире.
Нет, нет, нет.
А
нет.
В нем у него очень много творческих разработок, идей, достижений и так далее. Не
оно
надо.
Красивое. Мы
оно
его
красивое
не...
по картинке.
Динки, оно
у него
мощное,
много,
да,
достижений. Да. А то так получится, что я вот такой...
Не-не-не. Я просто хочу сказать... Не черномаз. Я и вовсе не хочу черной краской. Я просто хочу понять, как вам кажется, вот есть ощущение некоторой выработанности ресурса идеологического, мировоззренческого, формализующего. Вот ТНТ прорвалось как такой феномен, да, и пока еще не знает, что с этим делать. А телевидение, вот у такого телевидения есть будущее на пару-тройку лет? Или оно концептуально изменится?
Вы знаете, в нашей стране очень многие вещи связаны с политическим устройством страны. И я думаю, что в ближайшие 2-3 года у нас произойдут, ну, есть такое слово, по-моему, от Горбачева, подвижки. И вот мы увидим, что произойдут политико-идеологические подвижки, и одновременно произойдут то же самое на телевидении, поскольку политика, власть и экономика – это единое целое. И телевидение, политика, власть, идеология – это единое целое. Поэтому, если произойдут в большой системе, произойдут и в телевидении. Нам осталось совсем немного подождать.
Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство и кино», наш сегодняшний гость. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Анна Качкаева.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535.